Глава 6. Вылетевшие из астероида корабли были под стать самому астероиду. Маленькие, нелепые и не слишком быстрые. Их идентификация провалилась. В базе данных Арагонора не нашлось сведений о типе этих кораблей. Но их было много, до хаоса много. Я предполагал наличие транспорта на кораблях хаоситов, ведь иначе как они планировали высаживаться на планете? Но их оказалось несколько больше. Единственное, что радовало, так это то, что сейчас десант выпускается в явной спешке и вряд ли в соответствии с первоначальным планом. Судя по рысканью и неуверенному тихому ходу, эти корабли, как и сам летающий камень, не были рассчитаны на длительные космические перемещения. Похоже, их задача была свалиться с орбиты на голову беззащитному человечеству. Ну что ж, время пострелять по удобным мишеням, и Дюрер своего не упустит. «Громкая команда! Уничтожить вражеский транспорт! Вести огонь по готовности!» И все оставшиеся боеспособными союзные корабли на предельном ускорении выдвинулись к скоплению десантных кораблей противника. Арагонор был ближе всех, поэтому добрался до вражеского десанта первым, безжалостно отстреливая беззащитные цели. Несколько из них было дернулись в направлении нашего эсминца, но им было далеко до имперских абордажных кораблей. Не хватало ни скорости, ни маневренности. Наш корабль легко ушел в сторону и попутно расстрелял смельчаков. Но все же вражеско-десантной мелочи было слишком много, поэтому часть из них достигла своей цели. Целью же их являлась орбитальная станция «Звездная пыль», на которой нами была заготовлена горячая встреча. «Внимание! Группа Орда! Говорит Арагонор! Встречайте гостей!» — бросил я в эфир.
«Ждем с нетерпением!»
— раздался голос Пашки, который, как обычно, плевал на субординацию. Ведь старшим в нашей контрабордажной группе, находящейся сейчас на орбитальной станции, я назначил Райли как самую опытную из нас. Точнее, самую опытную из молодых одаренных. Вместе с ней были по-настоящему опытные бойцы. Три космодесантника, все еще страдающие от отсутствия нормального снаряжения, тем не менее на коленке собирали себе броню и взяли лучшее из того оружия, до чего смогли дотянуться. Звено космодесанта, состоящее из таких многоопытных бойцов, определенно внушало. Да и хорошую броню я им тоже пообещал, по своему обыкновению имея весьма отдаленные представления о том, где достать такое уникальное снаряжение. На Арагоноре изначально оставались только я и Инесса. Учитывая, что врагами у нас сегодня были хаоситы, Пашку я тоже отправил с ребятами. Там от него предполагалось больше толку. Честно говоря, основной моей задумкой было сохранить ребят в случае неудачного космического боя. Однако я им об этом прямо не говорил. Хотя, судя по кривой улыбке Смирнова, этот чертов мозгокрут и так все понял. Ну или просчитал, что в принципе одно и то же. Я и сам хотел лететь с ними, но после здравого размышления понял, что, во-первых, не хочу оставлять Инессу одну, а во-вторых, командир должен быть на переднем крае. Ну, я так думаю. Однако сейчас мне необходимо быть вместе с моими ребятами. «Кэп, ты за старшего!» — крикнул я и улыбнулся. «Ну ты и так был за старшего, но теперь за самого старшего!»
«Антон, может, не стоит?» — осторожно возразил старина Макс. «Тебе, во-первых, нужно долететь живым и невредимым, а во-вторых, еще добраться до наших, пробившись через очаги сопротивления. Судя по всему, кто бы ни был внутри этих капсул, скоро они будут везде по станции».
«Мы своих не бросаем», — махнул я. «И это не обсуждается. Давай, Кэп, постарайся, чтобы как можно меньше этого сброда попало на станцию. Этим ты нам очень сильно поможешь».
«Принято. Удачи, сэр».
— серьезно проговорил Дюрер, а я побежал в ангар, где меня ждал освободившийся Эрик и часть команды Андерсона. Ради своей ценной тушки я не стал оставлять все подразделение спецуры, отправив самого Андерсона вместе с ребятами, потому что командир должен быть на месте. Себе же я оставил 12 спецназеров из новеньких по времени пребывания в детях Императора, но очень опытных самих по себе. Крепкие мужики, 40 с плюсом, отобранные по возрастному цензу Андерсоном, сейчас выглядели абсолютно спокойно и расслабленно. Кто-то проверял оружие, кто-то закурил сигарету, стоя около вытяжки, а кто-то даже подремывал, экономя силы. Набирая спецуру из того, что было доступно, Томас собрал сборную солянку. И если его основным костяком были зеленые береты, специализирующиеся на наземных боях и диверсиях, то в условиях ограниченного выбора он собрал всех толковых, до кого смог дотянуться. Как-то так получилось, что находящиеся здесь сейчас были всеми бывшими отставными флотскими, поголовно с опытом работы в контрабордажных группах. Вообще, космический абордаж в современных реалиях был очень рискованным мероприятием. Как правило, абордажные группы высаживались на полностью обездвиженных и обезоруженных кораблях и станциях, дабы свести их потери на подлете к минимуму. Ну, кроме космодесантников, конечно же, которые вполне могли переть на полностью боеспособный линкор, если на то была воля Императора. Хотя у космодесов и техника была получше. Да и они могли выдерживать такие перегрузки, от которых обычный человек скончался бы еще на подлете. А вот практика контрабордажных подразделений в военно-космическом флоте Империи имела место. На любом большом корабле, начиная с крейсера, были такие группы. Объяснялось это тем, что любой корабль классом ниже крейсера либо не был интересом для абордажа, либо был настолько хрупок, что в современном космическом бою его разносили в щепки. А вот крейсера и линкоры редко уничтожались полностью из-за своей невероятной крепости и, чего скрывать, ценности. Многие такие корабли за время своей службы много раз переходили из рук в руки именно благодаря абордажу. В общем, выделенные мне бойцы имели опыт и знания для сражений в ограниченных пространствах космических кораблей и сооружений, что мне было сейчас определенно на руку. Седой мужчина, подозрительно выглядевший за те самые 50, старше которых я запретил набирать бойцов Андерсона, увидев меня, вскочил на ноги и гаркнул: «Мирно!» Все побросали свои дела и вытянулись по струнке. «Мастер Чиф Тейзер, сэр! Группа построена и ждет ваших приказов!» «Вольно!» Автоматически бросил я, но не сдержался. «Сколько вам лет, мастер Чиф?» 49,5, не моргнув, соврал ветеран. «А если честно?» Прищурился я. «А если честно, то 56. Немало не смущаясь, ответил мастер Чиф. «И чем вы так понравились Андерсону, что он решил похерить мой прямой приказ?» «Капитан Андерсон ни при чем, сэр», замотал головой штурмовик. «Он просто не переспрашивал вот этот ваш вопрос, а если честно. Да и квалификация и опыт у меня на уровне. И, как сами видите, с моими физическими кондициями все в полном порядке».
«Квалификация?» — уточнил я.
38 лет в абордажной группе. Последнее место службы — рейд-крейсер «Славное наследие», сэр. Более 1000 успешных абордажей. Многочисленные награды и поощрения. Если вас интересует, могу рассказать подробно».
«Меня интересует, почему вам всем не сиделось на теплой планете? И за каким хаосом вы перлись снова воевать?» — буркнул я.
В ответ все 12 человек как один радостно засмеялись. «Мы достаточно погрели свои косточки», — ответил за всех ветеран. «А в один прекрасный момент, проведя всю свою предыдущую жизнь в боях, ты внезапно понимаешь, что сдохнуть в мягкой постели себе абсолютно не хочется.
В итоге вы присоединились ко мне с прицелом гарантированно сдохнуть в бою? Зачем мне нужны самоубийцы?» — нахмурился я.
Смех смолк. Мастер Чиф нахмурился и снова вытянулся по стойке смирно. «Никак нет? Я не это имел в виду, сэр». Тут уже не выдержал я и улыбнулся, хлопнув ветерана по плечу.
«Да я шучу, мастер Чиф. Связавшись со мной, вам все еще грозит смерть в постели от старости. Единственное, что может произойти, что в кроватках будут не все части вашего тела».
Бойцы сдержанно посмеялись над шуткой командира, и я махнул рукой.
«Выдвигаемся!»
Мой эсминец все-таки был небольшим боевым кораблем, созданным для максимального нанесения урона кораблям противника с помощью имеющегося бортового оружия. Его небольшой ангар мог вместить 12 стандартных десантных ботов, либо 6 аэрокосмических штурмовиков. Истребительной авиации у меня не было, да и десантные боты мне достались в наследство от наемников «Черной смерти» вместе с кораблем. Нормальных бортов не было ни на одной из посещенных нами за последнее время планет, поэтому сейчас в моем распоряжении было 5 кречетов, стандартных десантных ботов, рассчитанных на высадку людей на поверхность, а не на использование их во время абордажа. 4 из них уже отвезли моих ребят и артиллеристов на звездную пыль, мы же загрузились в оставшийся, и пилот, запустив двигатели, вывел корабль из ангарного отсека.
«Аргонор, это Орда-1, мы выдвинулись. Расчистите нам дорогу, если вам не сложно», — выдал я в рацию.
«Сделаем»,
— донесся до меня голос Дюрера.
«Рекомендую проследовать на ангарную палубу номер 4. С той стороны практически нет проникновения врагов, и вам будет гораздо сподручнее добраться до эпицентра боя. Карта станции скинута вам на планшет».
«Спасибо, капитан».
Пилот, следуя указаниям с эсминца, заложил широкую дугу, увеличивая время подхода, но уменьшая риски столкновения с врагами в космосе. Как-то не видно, чтобы их корабли были оснащены каким-либо оружием, но рисковать не хотелось.
«Вам нужно на это посмотреть, сэр»,
— позвал меня пилот. Я отстегнулся от кресла и зашел в кабину. Существующая тактика абордажа предполагала несколько вариантов.
Самый простой из них состоял в том, что цель сдавалась и гостеприимно распахивала ворота для принятия уже больше трофейной, чем абордажной команды. Вторым способом было проникновение через проломы и пробоины, предварительно сделанные материнским кораблем в случае, когда враг не хочет капитулировать. И третий, самый жесткий, как раз чаще всего используемый имперским космодесантом, когда капсулы или корабли идут на абсолютно целый или малоповрежденный вражеский корабль, у которого все наружные шлюзы захлопнуты, а сама обшивка еще не продырявлена настолько, чтобы через нее можно было попасть внутрь. В этом случае десантуре самостоятельно нужно было пробраться на борт, и в зависимости от типа корабля, они либо тупо пробивали оболочку за счет кинетической энергии своего транспортного средства, используя повышенное бронирование десантных кораблей, либо предварительно ослабляли броню с помощью имеющегося специального бортового вооружения. Четвертый вариант – это когда корабль примагничивается к корпусу цели. Выставлялись подрывные заряды, и через некоторое время абордажная команда спокойно проникала внутрь. Но этот вариант занимал слишком много времени, которого в условиях космического боя, как правило, не хватало от слова совсем. То, что я видел сейчас, представляло гибрид второго и третьего способа. Некоторые корабли хаоситов просто воткнулись в переборки станции, причем не у всех это получилось. Все-таки космическая станция – достаточно крепкий объект с толстым внешним корпусом, наваренным на мощный каркас. Некоторые из вторженцев попали в ребра жесткости, отскочили в сторону и кувыркали сейчас поблизости, пытаясь восстановить управление. А вот несколько штук явно примагнитились на внешний корпус и сейчас с помощью какого-то зеленого луча вырезали себе проход. Таких технологий я не знал. Это же какой мощности должен быть лазер, чтобы так быстро прорезать толстенную броню? В это время мы уже подходили к нужному ангару, и здоровенная туша станции закрыла от меня ту ее часть, которая сейчас подверглась атаке. Считав код свой-чужой, бронированная дверь ангара открылась, запуская нас внутрь. На палубе нас встретили два десятка кое-как вооруженных и снаряженных людей, которые с надеждой и благоговением смотрели на нас.
«Здравия желаю, сэр!»
— неумело отдал воинский салют молодой парень.
«Техник второго класса Рамирес в вашем распоряжении, сэр!»
Я окинул взглядом мое новое пополнение и хотел было уже отослать их прочь, когда увидел то, что я сильно уважаю в людях. Помимо настороженности и отчаяния, в их глазах присутствовала смелость и решительность. Эти люди точно готовы защищать свой дом, и отослать их будет значить только то, что они все равно ввяжутся в бой, но воевать будут так, как умеют, а точнее так, как не умеют. Со мной же уверен, что будет больше шансов, ну, по крайней мере, они смогут отсидеться у нас за спиной. А еще мне не помешает проводник. Передвигаться и вести бой, пялись на карту в планшете — так себе идея.
«Рамирес, вы хорошо знаете станцию?» «Так точно, сэр».
Я в последний раз посмотрел на уже ненужный планшет, отобразив, куда нам нужно, и убрал девайс в рюкзак.
«Нам нужно ко второй ангарной палубе». «Так точно, сэр»,
— серьезно махнул парень. Я обернулся к его воинству.
«Вы все, не геройствуйте!» «Держитесь позади нас, следите за тылом и за боковыми коридорами. Ваша задача — не допустить прорыва противника в тыл группы, все ясно?»
«Да, конечно, понятно. Все сделаем», — были разрозненными ответами, что посыпались от моего пополнения.
«Ну тогда пошли, ведите техник».
«Что-то со связью?» — просил я у нашего провожатого, когда мы бежали по длинному коридору станции до нужного нам места. Я уже три раза пытался вызвать своих ребят, но ответа так и не получил. Конечно, могло случиться самое страшное. Все они могли быть уже мертвыми, но об этом я предпочитал не думать. Также отсутствовала связь с Аргонором, что подтверждало мое предположение о проблемах со связью.
«Свойства местных стен»,
— немного смущенно ответил техник. «Эта станция была закуплена в системе Ториадор, где она была пенитенциарным заведением,
а для большей безопасности все стены и переборки экранированы от радиосвязи. Общение внутри осуществляется исключительно по проводам».
«Это что, тюрьма была, что ли?» — хмыкнул я.
«Ну да»,
— виновато развел руками парень.
«Звездная Федерация не самое богатое государство, поэтому покупали все, на что у нас могло хватить нашего небольшого бюджета».
«Контакт!»
— закричали шедшие впереди спецназовцы, тут же открывая огонь. Я про себя матюгнулся, ругая за то, что не следил за обстановкой, отвлекшись на беседу с техником, и быстро просканировал лимб. И снова я увидел что-то странное. Обычно в лимбе отражались серые тени обычных людей, либо светящиеся, в слиянии с сущностями, либо захваченные враждебными сущностями. Тут же я увидел странные зеленоватые ореолы, и не сущности, и не людей. как будто существа за поворотом одновременно существовали в нескольких измерениях.
«Осторожно! Отходим! Наше оружие неэффективно!»
— прокричал мастер Чиф, аккуратно отступая вместе с авангардом, держа при этом строй. Я же сначала услышал яростный рев, а затем из-за поворота выскочило что-то невообразимое. —